Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор сегодня в это время, как всегда. У нас тема сегодня интересная. Это административная реформа. Почему мы вообще об этом говорим? На днях оппозиционный объединенный список, а точнее, по-моему, в конце прошлой недели, внес в Сейм обширные поправки к закону о административных территориях и поселениях, которые предусматривают изменение условий краевой реформы, принятой 2 года назад. Например, не объединять все города государственного назначения с соседними краями и отказаться от критериев центров развития при создании краев. Ну, в общем, условно говоря, если почитать вот это вот письмо, которое на самом деле опубликовано много где в средствах массовой информации, на сайте объединенного списка оно тоже есть. Такое, если коротко сказать, что административная реформа за 2 года принесла больше проблем, чем как дала чего-то хорошего. И на чем основывается партия? У них есть доказательства, опросы жителей регионов, которые недовольны тем, что происходит. И вот о административной реформе будем говорить. Я видела уже разные мнения. Вот, например, бывший министр среды и регионального развития Артур Томс Плэшс, он написал так. «Un brīnamies, kāpēc aizvien vairāk iepalikam saviem kaimiņiem, gribas dzīvot vakardienā». То есть мы до сих пор удивляемся, почему же мы все больше отстаем от наших соседей, пишет Артур Том Плэшс. Потому что мы хотим жить во вчерашнем дне. У нас сегодня в студии есть тоже бывший министр среды и регионального развития Юрис Пуцис. Здравствуйте, Юрис.
Здравствуйте.
Еще добавлю, что вы экономист, юрист и политик, представляете партию для развития «За». Ваше мнение тоже будет интересно выслушать, поскольку вы принимали самое непосредственное участие как раз в создании этой реформы. Также представлю еще моих гостей. Янис Вудсенс, депутат Сейма, член фракции Союза зеленых и крестьян.
Добрый день.
Добрый день. И Марис Путис, советник Латвийского союза самоуправлений. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень интересно. Мы уже с Марисом успели пообщаться до эфира, и он сказал вообще, почему союз самоуправлений у нас тоже не одобряет эту реформу. Ну, хорошо, 28040424. Если есть вопросы, пишите. И также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну, давайте вот и с Мариса и начнем, раз это касается самоуправлений. И Марис сказал такую интересную фразу перед эфиром, что мы говорили, знаете, как любимые такие, а мы предупреждали, что будет все плохо. Марис, что вы предупреждали?
Ну, дело в том, что будет периферийный эффект, что будет тенденция центростремительная, что вся жизнь будет перемещаться в центры новых, ну, вы называете краевыми самоуправлениями, и одновременно ухудшится доступность услуг и ухудшится экономические и социальные условия в периферии новых больших самоуправлений, потому что после этой реформы наконец-то Латвия выдвинулась, ну, чуть ли на первое место в Европе по размеру самоуправления. А экономические условия у нас такие, что дороги не соответствует такому большому размеру, что, соответственно, уровень жизни не такой высокий, и, соответственно, без специальных мероприятий, которые были бы направлены на, ну, как бы сам, компенсацию отрицательных эффектов реформы, эти эффекты будут сказываться.
Сколько человек это коснулось, как вы думаете, ухудшилось?
Приблизительно, ну, с самого начала было ясно, что примерно 1,5 миллиона людей эта реформа особенно не касается.
Которые живут в тех самых центрах.
Которые живут, да, ну, уже живут в этих центрах, уже живут в больших городах, и, соответственно, ну, им как бы все равно.
Да.
А вот будет как примерно 200-300 тысяч людей, которые явные, ну, те, которые будут терять от реформы, и если эту реформу надо делать, то надо было с самого начала думать о том, что будет дальше.
Угу. Хорошо, Юрис, 1,5 миллиона им все равно. 300 тысяч как будто пострадали, да? Ну, будем верить цифрам, которые были озвучены. Но правильно ли ради этих людей, которые недовольны, вот ссылается объединенный список на опросы, менять реформу? Как вы считаете?
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что я лично не верю, что объединенный список пытается менять реформу. То, что они подали 50 дней до выборов в Европейский парламент законопроект, это не значит, что они хотят что-то менять. Сейчас уже осталось до выборов самоуправления 13 месяцев. Если хотят сделать реформу, там очень много факторов, которые нужно учесть, что-то менять. Ну, например, есть предложение там выделить из Тукумского края Кандовский край. Что это значит? Это значит, что юридически понятно, там можно просто принять решение, будет Кандовский край. Но надо делить имущество. Сейчас это объединенное имущество. Надо делить не только имущество, надо делить долги. Сейчас долги объединены. Когда мы делали предыдущую реформу 2021 года, тогда целый год у нас были два самоуправления, которые разделялись в течение реформы. Целый год шел отдельный процесс, чтобы разделить долги и разделить имущество. Имущество не только там, землю или дома, там надо разделить все. И там трактор, грейдер. А кому что принадлежит? Если это, конечно, зачислено в конкретное учреждение, там можно это сделать. Но мы сталкивались с большим проблемой тогда, когда только два территории были. Сейчас предложены там 6 или 7 территорий. Министерство там не делало ничего. Это предложение депутатов. Это значит, что сама комиссия сейчас будет сидеть, Саймовская комиссия будет сидеть и разделять тракторы, кому что принадлежит. Это, ну, конечно, непонятно. Это никогда не произойдет. Это значит, что комиссия, что она может делать, что может парламент в этой ситуации делать. Если хотят делать новую реформу, можно иметь дискуссию, какие новые критерии должны выделять, и тогда по этим критериям потом постепенно делать реформу. Но это значит, что до 2025 года эта реформа не произойдет. И я знаю, что объединенный список, там очень много, ну, там первый подписатель этого законопроекта, это предыдущий министр, который имел 9 месяцев, работал в министерстве. В тот момент он реформу не предлагал, не было реформы. Прошло еще 9 месяцев другого министра, тогда он предлагает такую полную.
То есть вы видите, что это чисто предвыборный
какой-то... Это предвыборный такой шаг. Да, они хотят... Конечно, есть люди, которые, когда произошла предыдущая реформа, которые до сих пор недовольны. Это понятно. В тот момент были и в этот момент уже до сих пор есть недовольные. Ну, они, конечно, электорат. С ними можно говорить, они политически активны. Некоторые из них сидят в объединенном списке как члены правления, бывшие председатели самоуправления, которые уже, у них уже нет этих самоуправлений, как Кандовский край, который я упоминал. Инга Преда там была председателем, сейчас она сидит там в правлении зеленой партии и в объединенном списке. Понятно, она говорит, почему надо назад.
Назад, да.
Надо назад. Либо там Марупе Бабита. Баба это сбывший председатель НЦ сидит в региональном объединении, в объединенном списке, и говорит, надо баба это назад. Понятно, понятно, все это понятно. Я политически я понимаю это. Но плюс из этого, ну, только в том плане, как некоторые юристы что-то написали, мы сейчас будем сидеть 50 минут дискутировать насчет реформ, которые не будет. Нет такого
решения
реформы.
Нет, мы все-таки поговорим.
Все-таки есть один важный элемент. У нас пример Литва, которая сделала реформу именно такого масштаба, как в Латвии в 2021 году, сделала уже в 1994. Но после этой реформы были сделаны поправки. Некоторые ошибки, как литовцы осознали, были поправлены. Например, некоторые города были выделены отдельно, чтобы им все-таки развиваться. Потому что они тоже тогда обнаружили, что все-таки после объединения некоторые территории отстают, и они сделали поправку. То есть вместо 56 самоуправлений их стало 60.
Но это
и это означает, что то, что в Латвии были бы сделаны поправки, и особенно это важно относительно второго предложения насчет территорий вокруг государственные города, большие города. Да. Там четко видно, что это территория вокруг города, ей угрожает все-таки вариант периферии. И его можно избежать разными путями. Можно избежать специальной политикой против образования этой периферии, а можно этого достигнуть, их отделив и оставляя бюджет отдельно у окрестных.
А центры создать?
И в центре отдельный бюджет, и они дальше имеют все право сотрудничать там, где это нужно. Есть разные варианты, как это делать.
Я предлагаю, Юрис, да, вы сказали, что мы не будем говорить только об этом предложении. Вот я вижу недовольство самоуправления, да, это первая проблема. Может быть, не обязательно ссылаться на объединенный список, может быть, и просто мы можем поговорить о том, что что-то надо менять. Второе, это неравенство самоуправления. Я понимаю, это неравенство, оно вроде бы после административной реформы снизило. Вы поправляете меня, если я где-то ошибаюсь, да, потому что как бы самоуправление стали, между ними меньше неравенство стало, но оно до сих пор остается. Что с этим делать, да? Вы, как бывший министр, тоже наверняка видите какие-то вещи, которые стоило бы поправить и которые не касаются предвыборной гонки. Ну, давайте дадим сейчас Янису слово, потому что, по сути, вас, конечно, тоже обвинили в том, что вот вам там выгодна все-таки старая модель.
Ситуация довольно сложная, но я хочу начать с того, что поправки в этом законе, они нужны в настоящий момент, потому что не решен вопрос о Вараклянах.
Есть
решение соответствующего ТСа. Да. И поэтому закон открывать все равно надо. Вопрос, включить в эти поправки только Вараклянский вопрос или еще что-то. Вы уже упомянули эти большие города, но тоже, если говорить про города государственной значимости, ситуация разная. Там есть пары, где город и то, что вокруг города, они официально заявили, что они сами в отдельности способны существовать и развиваться. Есть ситуации, где вопрос спорный, и мнения тоже разделяют. И одна половина говорит, мы хочем быть вместе, другая половина говорит, мы хотим быть в отдельности. И в этом случае, на мой взгляд, важно придерживаться того принципа, что только в том случае, если действительно обе стороны говорят, что лучше будет, вместе будет лучше, что в таком случае надо разрешать объединяться. В противном случае нужно во всяком случае вести какое-то исследование. Между прочим, в том законе, который был принят в 2021 году, там есть, переходные условия, что Кабинет министров раз в год, начиная с 2022 года до 1 мая каждого года, подает в САЭМ, подготовленное такое ЗНОМС, то есть
сообщение,
о том, как административная реформа повлияла на самоуправление и нужны ли какие-то поправки.
В прошлом году был, получается?
Я как-то не помню, чтобы мы в парламенте...
Должны были.
Во всяком случае, я не в той комиссии, но до меня такая весточка не дошла, что такой серьезный анализ был сделан. Может быть, я ошибаюсь, я действительно не в той комиссии работаю в парламенте, но и в этом году, до 1 мая, такое заявление, такое сообщение должно прийти, и тогда уже, наверное, депутатам будет легче говорить про все эти вопросы.
Раз в 4 года. Первый, когда принял окончательно...
Раз в 4 года.
Первый был в 22-м году, был первый из Министерства сообщений, следующий в 26-м году.
Ага. Ну да, 4 года, это понятно, потому что и выборы. Раз в 4 года и перед выборами. Да? То есть если был в 22-м году, то в 26-м году.
Да.
Да.
Ага. Следующее.
Да, вот смотрите, а какова вот... Я просто прицепилась к словам Мариса про то, что вот 300 тысяч человек там пострадавшие якобы считаются. Зачем нужно было вот если сейчас посмотреть на цель реформы, которую проводили вот тогда, когда ее провели, административную реформу? Какова была такая вот глобальная цель? То есть понятно, что мы сокращаем количество административного аппарата, и оно на самом деле снизилось. И я так понимаю, цель была реформы все-таки укрупнить вот эти кризисом управления, сделать их более богатыми и таким образом улучшить качество услуг. Правильно ли я понимаю?
Ну, в первую очередь, надо помнить, какая ситуация у нас была перед реформой. Перед реформой у нас было 119 самоуправлений, из которых некоторые самоуправления были, ну, например, даже не было 1000 жителей. И было уже тогда понятно, было несколько сообщений, которые министерство подавало, не в тот момент, но за десятилетие в кабинет, где они говорили, ну, невозможно создавать одинообразную, например, систему социальных услуг, если ты даешь одно и то же поручение, например, там Огр, в тот момент Огр край был там 40 с чем-то тысяч людей, сейчас 60 с чем-то тысяч людей, и Балтинава, где 900. Невозможно те же самые правила, те же самые сделать. И это был и результат. У нас большинство услуг невозможно было создавать, государственных услуг, которые через самоуправление продаются, ну, публичных услуг. Нет одинаковых принципов качества, одинаковых требований это создавать. Создание более-менее в том же, как бы можно сказать, большом числе самоуправлений, которые можно сравнить между собой в плане бюджетных способностей и так далее, можно создавать тогда и конкретные принципы. Вы должны иметь такие услуги. Это было и, например, записано в декларации правительства. В этом декларации правительства есть, где, например, Министерство благосостояния, которое руководит Союз зеленых христиан. Они создают сейчас совместные принципы качества публичных социальных услуг, которые предлагает самоуправление. Почему это важно? Были несколько решений судов, судов, где были ситуации, где люди, которые проживают, можно сказать, рядом, но под другим правительством, получают при таких же условиях, получают другие услуги, или не получают какие-то услуги, которые им бы полагались, если они бы жили, ну, там, рядом. И это, конечно, невозможно по Конституции. У нас в Конституции у людей одинаковое право получать социальные услуги, одинаковое право получить образование. И, например, как самую большую услугу, которую предлагает самоуправление, это была идея. То, что еще надо было делать. Правильно сказал Янис, мы один вопрос не решили в Аракляне, в предыдущем парламенте, это факт. Два раза пытались, невозможно было. Не получилось голосование, там суд соответственно другое решение принял, было совсем, проблематично было. Правительство уже начало там процесс в этом парламенте, продвигать этот вопрос в Аракляне, там он где-то остановился. Правительство непонятно где и почему. Это уже, можно было принять 3-4 года назад. Там нет никакого такого большого вопроса, там только политические вопросы. Надо решить голосованием. Есть другой вопрос, который был не решен ни при предыдущем правительстве, ни в предыдущем парламенте, ни в этом. Это называется система финансирования самоуправлений. У нас система самоуправления не реформирована. Она в предыдущий раз создана при системе, когда у нас было 119 самоуправлений. В 2014 году последние большие изменения в этой системе. Сейчас совсем другая ситуация. И то, что мы видим последние два года, эта система, предыдущая система финансирования самоуправлений, она достигла
изжила себя, да?
Да, там уже очень много проблем, там надо реформировать. Увы, когда я был еще министром, в том правительстве было в декларации задача Министерства финансов дать новую систему, предлагать. Такое не было предложено за 4 года. Теперь какие есть-то новые идеи, там есть какая-то там, сейчас происходит какая-то работа. Это очень важный фактор. Без этого, конечно...
Без этого, да. То есть то, что вот это бедственное положение некоторых самоуправлений, это причина нереформирования?
Не всегда,
но в том числе.
Бывают и ситуации, что самоуправление принимает не очень ответственные решения.
Как было в случае Резекна, да?
Например, да. Ну, там не только безответственность, там и, как мы понимаем из публичных новостей, там и какие-то там беззакония имело, где принимали нелегитимный бюджет, не включая все, что спрашивается в законе от бюджета самоуправления, то это, конечно, неправильно. Но бывают и другие ситуации, ну, когда уже самоуправление за долгое время знает, что там какие-то проблемы, но она как бы откладывает из-за политических решений, там откладывает, не принимает решений. Бывают ситуации, где, ну, у нас очень большие разнообразность между самоуправлением, например, в плане, сколько там работников работает, административных работников. Административных, они включают там учителей и так далее. Административных работников. Очень большая разнообразность. Uh-huh. И бывают ситуации, где это очень, как бы, можно хорошо сказать, почему это сделано так. Но бывают ситуации, когда где это непонятно. Uh-huh. Например, Алуксна и Балвы. Две самоуправления, обе руководит Яуна Венватыб, да? Совсем, ну, там два раза различаются ситуации с самоуправлением работников, административных работников. Почему? Ну, ну такие решения.
Ну, тут, да. Ну, тут, тут решения. Что важно, что господин Пуце очень точно рассказал, как бы, цели, но эти цели диаметрально противоположны.
То есть не получилось?
Нет, эти цели, которые только что были названы, то есть это равенство,
самоуправление.
Равенство самоуправлений, равенство услуг. Это цели диаметрально противоположные первоначальным целям, которые провозгласила Латвия как государство, когда объявила свою независимость и когда присоединилась к Европейской хартии. Самоуправления важны именно своим многообразием. Основные принципы самоуправления – это, во-первых, хорошая представительная демократия, а первый сигнал, то, что люди не пошли на выборы после реформы, показало, что представительная демократия ухудшилась. Второй элемент – это демократия и содействие. Формально целый большой раздел в законе, но кажется, что уже после первых лет, что все это не будет работать, потому что это формально. Третье – это административное своеобразие, то есть именно то, что было названо плохим, является основой основ самоуправления, потому что были различные административные структуры, которые приспособлены к местным условиям. Четвертое – это вопрос о том, чтобы выросла возможность самоуправления работать своей собственностью и заниматься производительностью.
Производством,
да, именно. И это в течение и параллельно реформы тоже уменьшилось. Возможность, это фискальная.
Не, погодите, самостоятельность, вот мне кажется, то, что...
Которая уменьшилась после реформы. То есть сразу после реформы был снижен уровень доходов самоуправлений, и сейчас он выражается драматично. Конечно, вместе с этим снижением уровня получились неприятности в Резекне, но не только в Резекне, а в третье самоуправление, не абсолютно критической ситуации после реформы и так далее.
То есть вы считаете,
нельзя
считать, реформа...
что только изменение границ, а все содействие, все остальное... Пукис,
реформа стала, как вы считаете, причиной бедственного положения некоторых...
Реформа – это выражение идеи, это и идеи. У нас в Конституции не записано, что в Латвии единственная идеология – это социал-демократия. Этого не записано. И считать, что равенство, что государство, благосостояние – это какая-то абсолютная цель для всего государства, это абсолютно ложная идея.
А мне кажется, она вообще-то правильная с точки зрения вот экономики. Да, что самоуправления должны быть примерно одинаковы. Я сейчас дам вам слово, да, извините, Яни, что я так мало вам сейчас скажете. Вот у меня есть эта цифра. Разница в бюджетах между самым богатым и самым бедным самоуправлением раньше достигала 30 раз. А сейчас самое бедное самоуправление беднее самого богатого в 6 раз. Это то, о чем сказал господин Пуце. И мне кажется, это вот чисто обывательски такое понятие, что это правильно. Вы говорите, что нет.
Конечно, нет, потому что это неправильно по той причине, что не абсолютное количество денег важно относительное на душу населения.
Да, ну наверняка здесь измеряется.
Нет, там не на душу населения.
Хорошо, хорошо.
Да, но я должен сказать, что Марис Путис очень пунктуально отметил все те проблемы, которые возникли. Конечно, не все они возникли по поводу этой территориальной реформы. Там было одновременно несколько значений. Но, на мой взгляд, очень большая проблема, действительно, финансовая проблема. Поскольку раньше мы помним, что было, значит, подоходный налог населения, там было 80-20, потом 19.
Да. И сейчас 16, да. По-моему, да?
Да. И когда производились эти финансовые реформы, то есть капитальный ремонт финансовой системы, то тоже скрытым образом деньги уплыли от самоуправлений.
Погодите, это как это?
Это просто
ремонт капитальной финансовой системы казался банков и отмывание денег.
Не только.
А объясните, каким образом?
Не только. Он тоже касался налогов тогда, поскольку откуда-то эти деньги мы должны были взять для того, чтобы финансировать
государственную
систему. И если посмотреть процентуальное отношение от GDP, которое идет на самоуправление, на все те услуги, про которые говорил Маарис Путис, то этот объем денег снизился. И вот после этой предыдущей реформы возникал вопрос. Значит, господин Пуци уже говорил про критерии. Каково должно быть наименьшее число жителей в самоуправлении для того, чтобы это самоуправление само по себе могло существовать и себя поддерживать? И, насколько я знаю, Банк Латвии сделал такое исследование, и эта цифра оказалась где-то около 7 тысяч. Примерно 7 тысяч – это низший потолок, что если 7 тысяч населения, то самоуправление мудро организуя свою хозяйственную деятельность, она способна существовать. Если это число меньше, то там возникают проблемы чисто организаторские. Мы можем спорить про эту цифру 7.
Нет, там было несколько градаций,
да.
И какой метод использовать.
Да. Ну, мы можем спорить, но во всяком случае это не 15 тысяч, это что-то
7,
гораздо, да. это гораздо меньше. И вот по этому поводу вопрос про Варакляны, он, очевидно, там решается чисто вот по этим критериям. Но что касается других самоуправлений, мы, наверное, должны смотреть на эти критерии очень так серьезно. И действительно, с той точки зрения, каков будет эффект от каких-то изменений и как это повлияет на качество услуг, про которые говорили коллеги. А качество услуг, мы понимаем, что услуги не стоят денег, то есть если есть необходимый объем финансирования, то качество будет, если этого объема нет, то проблемы возникнут, это только вопрос времени.
То есть это не вопрос реформы, это вопрос финансирования самоуправления,
это скорее так. Это сложный вопрос, и то, и другое. И то, и другое, но во всяком случае, что касается качества услуг и вообще доступность, это, конечно, в первую очередь финансовый вопрос. А только после этого, я думаю, это структурный вопрос.
Доступность услуг – это уже территориально, возможно, вопрос самой реформы. Так,
есть
да, я понимаю?
Один элемент, когда делалась реформа, тогда было сказано, что желательно, чтобы самоуправление самостоятельно могло решить все вопросы. Mm-hmm. И был упущен вариант другой – сотрудничество. Mm-hmm. У сотрудничества самоуправлений в разных формах есть как серьезная юридическая база, так и опыт большой в Латвии, и особенно в больших других странах. Например, Франция – это абсолютное решение всех проблем. Маленькие самоуправления сотрудничают между собой и делают довольно сильные организации для сотрудничества. И, например, такой же Варакляны, она уже сейчас сотрудничает с соседней Мадоной по многим функциям, и она может это увеличить, но сохранить известную какую-то самостоятельность. Поэтому по-прежнему большинство жителей все-таки считают, что присоединение к Мадоне – это второе по значимости решения. Самое лучшее было бы остаться отдельно. И исследовать это, можно ли остаться отдельно, я думаю, что там каких-то особенных проблем бы не было, надо просто разрешить.
Угу. Там это зависит от того, как мы смотрим на услуги, которые самоуправление предлагает. И у нас, конечно, большие услуги, там образование и социальные услуги, это большие услуги. Очень много вовлеченных людей, много денег там это стоит. Но есть очень много административных услуг. У нас самоуправление по число функций, одно из самых больших число функций, которые Латвия передала в ответственность самоуправлений. Например, ну, стройуправа, это тоже самоуправление, функции самоуправления.
Муниципальная полиция.
Муниципальная полиция. Или там, например, много административных, там, ну, хотя бы дзимсерах, как это называется на русском, да, забыл, регистрации
браков
и так далее. Это тоже функции самоуправления. Это административные функции. Они требуют чего? Они требуют экспертов. Профессионалов надо привлекать. И можно, конечно, это делать, и всегда это было разрешено. Можно это делать и соединяя совместные как бы учреждения. Но то, что мы видим, это как-то не очень хорошо идет. Ну, например, в том же законе, который реформе записан, что до 2029 года мы 5 городов государственной значимости с краями, которые между ними не соединяем. Они продолжают жить отдельно. Но там записано, что в 5 направлении нужно создавать совместные учреждения. Угу. Сколько их создано? И ответ очень мало. Если не сказать, вообще нету. Из-за этого, что, ну, не хочется. Каждый в своем хуторе сам отдельно живет, сам за себя ответственен. У нас, конечно, я вообще-то в этом плане согласен с Марисом Путисом, что у нас было бы хорошо, если у нас была бы культура сотрудничества в самоуправлении, где мы знали, мы вместе что-то создавали, вместе развивали. У большинства этих административных функций нет сейчас уже больше такого необходимости нахождения в конкретном административном пункте. Потому что большинство услуг уже передается электронно, уже не требуется нахождение в отдельном пункте. И тогда можно создавать совместные учреждения, где можно больше иметь экспертов, побыстрее делать процедуры. Ты можешь специализировать экспертов, они могут знать специфических проектов. Особенно именно из-за того, что самоуправление не только ответственно за там, как дороги чистить или что-то так делать, они ответственны за все почти все коммунальные услуги организации. И там это работа, где надо привлекать экспертов. Если идти путем, что у нас была бы лучше самоуправленческая система, где каждое самоуправление сама создавала свой портфель услуг, сама выбирала принципы качества, тогда надо говорить, что надо разделить Ригу на 20 самоуправлений, и это будет лучше. Каждый будет создавать, каждый из этих 20 самоуправлений будет создавать свои принципы.
Каждый район.
Теплое снабжение, канализации. Каждый свой принципы, каждый свои качества. Почему государство создает принципы качества канализации? Нужно каждому самоуправлению.
Это дискуссия проводилась в 1993-1994 году.
Ну, а, Марис, действительно, вот вопрос пришел. Но Латвия маленькая страна. Сколько нужно самоуправлений для того, чтобы мы нормально развивались? Ведь это административный аппарат раздутый. То есть люди тоже не понимают. Но вот объясните.
Это не совсем так. Там есть много... Но если поточнее говорить, то более маленькое самоуправление, когда делает свою бухгалтерию, расписывал на административные услуги фактически те же самые действия, которые в другом большем самоуправлении фиксируются как отраслевые услуги.
Ну, там, это вообще-то, там есть, это там вообще-то есть, юридически есть, некорректно, если так делалось.
Нет, ну, это, конечно...
Это не дозволено.
Может быть, некорректно, но поскольку все-таки там погоду делает Министерство финансов, а Министерство финансов абсолютно не интересует, как это расходы относятся к функциям самоуправления, и они смотрят на другие вещи, и поэтому эта система не отражает очень точно действия. Но тут есть два момента. Есть, конечно, размер, то есть экономия размера, это действительно так. И второй элемент – это эффект бухгалтерии, эффект того, как записывают. Это не так уж однозначно, как это, может быть, кажется.
А это насчет вот того, что Юрий сказал, насчет политиков. Конечно, наверное, политикам это не очень выгодно иметь меньше самоуправления, поскольку снижается объем влияния, возможно.
Ну, тут, конечно, вопрос.
И вот вам будет такой же вопрос.
Главное, что было достигнуто в этой реформе, это пока не видно никаких особенных экономических и социальных выгод, особенно потому, что не исправлены крупные ошибки по финансированию. Это 19-й год, это налоговая реформа, которая создала невозможность нормального финансирования. Но четко то, что достигнуто, то, что теперь самоуправление только исключительно политические партии. И все-таки мне всегда казалось, что основная цель реформы тогда была не улучшение жизни людей, а возвращение контроля партии, которые в Сайме, которые там, ну, как бы руководят.
Ну, вы, конечно, еще мне сказали, что это речь идет о каком-то освобождении территории, но тут, наверное, это звучит очень жестко, про так называемую мобильность. И, ну...
Нет, ну, урбанизация, конечно, общая проблема для всей Европы, для всего и прошлого века, конца и в нашем веке это продолжается, но вопрос, что вы делаете, видя этот процесс? Вы содействуете большей урбанизации или все-таки думаете...
Хорошо, вот это будет Юрису вопрос через Яниса, да, что делать с пустующими территориями и, по сути, с этими самоуправлениями, в которых, как вы говорите, ну, их там объединили, но, возможно, это и дальше надо будет делать, если будет продолжаться вот этот опустошение, так скажем, да. Во-первых, насчет, знаете, интересный момент, насчет денег вы говорили тоже, что у нас вот эта пропорция, которая сейчас установлена, мне кто-то говорил, то ли Каминский, то ли кто, 300, что ли, миллионов не хватает самоуправлением, ну, или 400, да. И вот у них уже не хватает на этот вот, на основные какие-то функции. Что делается с ними для того, чтобы это исправить?
Ну... Исправлять? Что делать? Надо искать варианты, конечно, в ситуации, когда экономика не развивается так быстро, как мы хотели. Это очень трудный вопрос, как откуда получить дополнительные деньги, в том числе мы, значит, финансируем скажем, мероприятия с солидарности с Украиной, это наш долг в настоящий момент, и это делает эту ситуацию более сложной. Но действительно, значит, если для самоуправлений нет этих денег, эти деньги надо найти, это вопрос бюджета. И мы можем поставить вопрос, а для чего вообще люди живут в государстве? Наверное, для того, чтобы их жизнь была там такой, которая им нравится, где они могут работать, зарабатывать, воспитывать детей и так далее. И если этих условий нет, то эмиграция это очень тревожный сигнал, что это может повлиять опять на новую волну эмиграции, и мы должны что-то делать с этим. Но, значит, тут в предыдущей беседе уже появился вопрос о том, ну, значит, что люди стремятся от периферии к центру. Но это в капитализме, это ясно, это концентрация ресурсов для того, чтобы производство было более конкурентоспособным и более, значит, поднимался коэффициент производимости. И с этим, наверное, бороться нельзя, но надо тогда какие-то вот эти полиглидзекли, какие-то...
Ну, какие-то вспомогательные средства, да?
Для того, чтобы помочь людям жить в периферии, а работать они могут и в центре, или в периферии развивать свою, значит...
Вопрос дорог, да, инфраструктуры, получается.
Да, мы возвращаемся к тому, о чем уже господин Паутис говорил, что действительно вопрос инфраструктуры, вопрос общественного транспорта. И вот упомянулся вопрос про сотрудничество между самоуправлениями. Значит, там действительно в той реформе 21-го года там есть сотрудничество в гражданской обороне, которое должно осуществляться. Там есть сотрудничество по образованию, сотрудничество по обслуживанию, значит, сбора отходов и всего того хозяйства, которое касается этой сферы. И, конечно, мы можем еще думать, то логически, которые еще могли были бы эти сферы сотрудничества, общественный порядок, наверное, да, поскольку ну, преступность, она не останавливается на границе одного новода и продолжается в другом. Но надо просто подходить к этим вещам логично, и, на мой взгляд, те самоуправления, которые логично подходят, они и находят решение, и не надо им ничего даже там в законе писать. Они понимают, что это просто так легче и так лучше для людей. Но что я еще хотел сказать, что да, этот принцип демократической демократическая представительства,
угу, про который... Да, мы будем переводить, да, понятно, да.
Да, но это очень важный принцип, поскольку действительно люди идут на выборы тогда, когда они имеют какой-то шанс, что их представитель будет избран в орган соответствующий и сможет их там представлять. А, скажем, если мы говорим хотя бы про эти большие города и то, что вокруг них, если там пропорция 3-1 в пользу города, но там, независимо от того, пойдут или не пойдут на эти выборы, ясно, как эти выборы кончатся. Да.
И ну, значит, надо систему менять у нас, как в Литве, ну, тоже делать.
Возможно.
Это была бы хорошая теория, но жизнь 21-го года выборы показали, что это очень соответствует конкретным локальным ситуациям. Ну, например, Лимбажи. Самый большой город Лимбаж там в краю, да. Выиграл мэр Салацгрив. Сейчас мэр Салацгрив, мэр Лимбажи. Он получил или, например, я уже сказал, Балвы. Кто выбрал выборы имени в городе Балвы? Мэр Виляки. У него самое большое число там полученных, самый лучший результат и в городе Балве. Так что там, ну, не надо говорить, что человек, он хочет избирать именно своего соседа, как своего представителя. Он может выбирать любого человека, который он думает, что он его представляет.
Но сразу после реформы сильно упало количество голосующих.
Mm-hmm. Это зависит от территории. Было где не так много, но факт такой, есть вообще-то большой ну, такой тенденция в Латвии, что выпадает участие в
выборах. Да.
Но насчет вашего вопроса, что делать с региональным развитием, ну, это или опустошение, это очень большая проблема. И в тот момент, когда я работал в правительстве, и моя коллега потом, Артур Штонслош, мы очень много времени уделяли именно этому вопросу. С 19 до 22 года система финансирования самоуправлений, это, ну, излейзнашенс фонд, фонд выравнения, он получал самую большую дотацию, государственную дотацию во время ее, пока он, mm-hmm, она была. В 22 году уже мы это получили с большим политической борьбой. Не хотел в тот момент уже Министерство финансов давать. С большой борьбой. Мы подали такое предложение на бюджет 23-го, но мы нас не выбрали, новое управление. Вот надо спрашивать у Мариса Спринджа, который сейчас первый подписывает закон, почему он как министр отозвал это предложение? Либо почему он отозвал финансирование проектов, грантов для самоуправлений, которые Союз самоуправлений 15 лет требовал, чтобы создавался программа инвестиций самоуправлений. У нас 3 года было, и этот министр отменил. Почему? Почему он сейчас подписывает закон реформы, чтобы Гаркална предлагали ему самый можно сказать, богатый уезд в нашей стране? Почему Гаркала надо отдавать Адажи? Откуда Марис Принджок сам?
Они вроде как сами хотели, нет?
Это очень спорный вопрос, кто хочет.
Я слышала, что они сами там хотели, хотя...
Как это зависит и в этой ситуации. И почему он в тот момент, когда он был министром, не решал эти проблемы? Это важный фактор. Систему финансирования самоуправлений, этот фонд не можно больше делать без существенной дотации со стороны государства. Это невозможно. Уже 2 года мы живем без этой дотации и получаем результаты. Увы.
Может быть, я назову цифры. округа. Первая реформа – это реформа налогов.
Да.
То есть социальную, вполне справедливую задачу выровнять доходы между бедными и богатыми решили за счет самоуправления, а именно между двумя налогами это было возложено на подоходный налог. Можно было бы на социальные выплаты тоже, потому что не все нужно из социальных выплат на пенсии, которые, но решили за счет подоходного налога. Сколько это сегодня представляет, я посчитал. То есть, если мы берем, что в Латвии примерно 700 тысяч, говорят, что больше работает, но предложим, что 700 тысяч освобождается от 500 евро в месяц. Налог не налагается на это. Плюс мы предположим, что все 300 тысяч детей, которые есть, освобождаются от...
есть скидка по доходному налогу 250
тысяч. Это сумма примерно 1 миллиард в год. То есть фактически как бы миллиард в год выбрано из доходов самоуправления. Это действует абсолютно неравномерно. То есть в тех территориях, где меньше доход, там им обеспечиваются меньшие услуги.
Я поняла мысль вашу.
Самоуправление. Mm-hmm. Это сделано искусственно, и там самоуправление абсолютно не виновато. Это ошибка при налоговой политике. Второй элемент. Когда снизили от 80% на 75% долю самоуправления, это стоит более чем эти 300 миллионов в год. Конечно, может быть, этот миллиард и не совсем справедлив, потому что до этой реформы было тоже отчисление, но не такие большие.
Ну, разницу целом, надо считать,
целом,
да.
Это разница миллиард, который мы видим, и они идут как раз на эти свои, собственные функции, автономные функции. Автономные функции нельзя финансировать целевыми дотациями или какими-то инвестициями. В какой-то небольшой мере. И сделана очень несправедливая система, когда теряют именно те люди, которые, меньше заплатили, но им еще уменьшают искусственно всю доступность к услугам.
Да, конечно, может быть, сейчас будет эта налоговая реформа вся рассматриваться и будут приниматься, потому что обещают нам какую-то там реформу, и, может быть, вопрос самоуправления тоже будет затронут. Я слышала, что хотят дать часть какой-то и подоходного налога с предприятий.
Там только 30% будет из подоходного налога от жителей. Предложение от 75%, которое была большая катастрофа для самоуправления, перейти на 30%. И 75% на 30%.
Слушайте, чего мы так добьемся. Я не знаю, тут поступили вопросы, но времени 3 минуты. Закрытие школ – это уже следствие административной реформы, либо причина? Если очень коротко, буквально.
Это напрямую не связано.
Угу. Почему у нас политики не несут ответственности за всякие реформы, например, за административную реформу? Кто виноват, что сейчас нужно делать какие-то поправки? Наверное, политические
Они нужны, поправки. Почему делают? Они хотят. Это наши оппоненты, которые были оппоненты реформы в 2019 году, и сейчас оппоненты.
А вы согласны, с мнением господина Плешса о том, что
В реформе остался один несделанный вопрос, это Варакляны. Все другие вопросы, это новая политическая реформа. Если новые политики хотят делать другую реформу, пусть предлагают.
Я хочу сказать, что вопрос про города государственной важности тоже остался полуоткрытым.
Нет, закрытый, решение парламент принял.
Принято.
Только 29, то, что не нравится, Ялгове не нравится. Я знаю, что не нравится. Это не значит, что это неправильно.
Да, и, к сожалению, то сотрудничество, вы тоже сказали, что они не создают эти центры сотрудничества. Да. Почему Министерство регионального развития не может заставить их создавать?
Может заставить, но не делает.
Не делает. У нас тоже в Риге, честно говоря, я живу в Рижском районе, обещали метрополия Рига с метрополия, которая сотрудничает тоже с каким-то самоуправлением.
Тоже идея закончилась.
Это все стартовало очень хорошо, но нам было было бы важно, вот я как человек, который не живет в Риге, вот транспортное, да, сообщение. Но на этом все закончилось. У нас очень сложно идет сотрудничество всех мастей. К сожалению, я не знаю, почему мы такие обособленные. Наша хата вот такая своя, а все, что творится дальше, ну, наверное, это может быть неправильно. Ну, подождем налоговую реформу и посмотрим, что будет. Видите, господин Пуса, вы боялись, что мы будем про объединенный список 50 минут говорить. А
там нечего говорить.
На самом деле мы много каких вопросов затронули, и действительно проблемы есть. Представлю еще раз своих гостей. Юрис Пуца, латвийский экономист, юрист и политик для развития за представляет объединение и бывший еще министр среды и регионального развития. Спасибо вам большое, Юрис.
Спасибо.
Янис Вуценс, депутат Сейма, член фракции Союза зеленых крестьян. Спасибо большое. И Марис Пукис, советник Латвийского союза самоуправления. Марис, спасибо, что пришли к нам в студию и рассказали. Вот вопросы есть, интересные вопросы пришли, но, к сожалению, уже в другой раз тогда их задам. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безаня. Завтра мы встретимся в 12:10 и поговорим про национальное меньшинство в Латвии. Кто они?
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.